Добрый день, дамы и господа. Тема нашей лекции – «Плач о доме Давида», глава 19. В этой главе пророк Иехескель оплакивает завершение царства дома Давида, которое вернется только в конце дней с приходом Машиаха. Машиах и будет восстановление царства дома Давида, что является завершением народом Израиля исторического процесса. В частности, это объясняет причину того, что религиозные евреи не очень удовлетворены государственной системой Израиля сегодня и руководством государства Израиля не только на персональном уровне, но и концептуально. На протяжении 25 веков, лишенные возможности проживания на святой земле и государственности, наши отцы молились в изгнании не о демократической республике, а о конституционной монархии. Не о Кнессете, депутаты которого выбираются всеобщим голосованием лиц, достигших 18-летнего возраста, и все. Мы молились о Сангедрине, наши отцы молились о Сангедрине, члены которого доказали свое видение истинной картины мира и ясное постижение предназначения человека в творении. С точки зрения иудаизма, с точки зрения веры в Бога, только такие люди имеют право голоса и никто другой. Таким образом, мы видим, по какой причине еврейский народ не очень удовлетворен той системой правления, которая у нас сегодня есть. Каждый из 15 царей дома Давида был потенциальным машиахом, который смог бы стать помазанником Бога на вечное царство, если бы Израиль удостоился этого в дни их правления. То есть каждый царь стал бы машиахом, если бы в дни его правления еврейский народ удостоился завершить исторический процесс. Последние 4 царя иудеи стать помазанниками не могли. Это и есть завершение царства дома Давида, которое оплакивает пророк Иехескель в изгнании. Оплакивание царя Иудеи, 19 глава. Но прежде чем нам коснуться плача о доме Давида, мы должны все-таки завершить 18 главу, на чем мы остановились на прошлой лекции, поскольку лучше было бы нам понять, что именно Творец ожидает от человека, то есть когда он оплакивает царя, что на самом деле Творец от царя ожидает. И поскольку каждый из нас является царем, быть созданным по образу Бога, имеется в виду в прямом смысле быть творцом своей жизни, своей судьбы, своей реальности, своего царства, в котором находится человек, поэтому нужно понять, что требуется от человека, как и к чему нужно вернуться для того, чтобы не оказалось, что Всевышний оплакивает твое царство, которое закончилось бесполезно, безыдейно, бесцельно, безрезультатно. Поэтому мы в качестве вступления к плачу о доме царя Давида завершим 18 главу, 18 глава книги пророка Иехескеля, 21 стих. И сказано здесь следующее. «И нечестивый, если отвратится от всех грехов его, которые совершил, и будет соблюдать все заповеди мои, поступать по закону и справедливости, жив будет он, не умрет». Обратите внимание, нечестивый, если он возвратится. Главный вопрос у людей, где взять ту энергию для возвращения, которая требуется, чтобы противостоять дурному побуждению и, главное, смешению в своем естестве добра и зла. Откуда все это взять? «Все преступления его, что совершил он, не будет вспомянуты ему. Справедливостью своей, которую творил, жив будет. Разве хочу я смерти нечестивого слова Господа Бога, а не того, чтобы обратился он от путей своих и жив был». Всевышний хочет возвращения грешника, не желает его смерти. Радак говорит следующее. «Ахафец эхпоц мот раша, возжелаю ли я смерти нечестивого? Эйне не хофец бе мот раша, эле ани марихло беришо гдейше ясе чува». Говорит про Радак, что слова Всевышнего, которые привел нам пророк Иехескель, что Всевышний не желает смерти нечестивого, имеется в виду, что Всевышний в милосердии своем ожидает, пока тот исправит себя. И, соответственно, жители Иерусалима не совсем правильно поняли эту концепцию, когда они создали притчу, говорящую, что отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина. Соответственно, жители Иерусалима, как в прошлой лекции мы об этом говорили, они считали, что Всевышний столь милосерден, что не накажет человека, а если наказание будет, то на третье, четвертое поколение, в том, что коснется наших потомков, а это не столь ощутимо, чтобы человек бежал от зла и устремился к добру. Таким образом, пророк останавливает их и говорит, действительно, Всевышний милосерден в том аспекте, что он ждет, пока нечестивец вернется, однако все это происходит до запечатания декрета. Когда декрет запечатан, декрет о разрушении Иерусалима запечатан, то срок годности этой притчи, он завершится и наказание наступит. Но теперь пророк говорит, как же грешнику вернуться, потому что Всевышний не хочет его смерти. И первое, что Радак нам разъясняет, что концепция милосердия Всевышнего – это ожидание от человека, его изменения, его исправления. Если мы не хотим испытать Всевышнего, насколько притча, которую говорили Аншей Иерушалаим, жители Иерусалима, не актуальна в наше время, то лучше все-таки не натягивать чрезмерно провода милосердия, ожидания Всевышнего, а совершить раскаяние как можно больше, оставить те грехи, которые постоянно мешают нам, тянут нас, тяготят нас, давлеют над нами и мешают нам жить, делая нас мертвыми грешниками. Талмуда в трактате Сангедрин. Цадигу хая ихье, кшерая рабан гамлель магия лимикра газе, хая бухево омер, манды авид лекулгу гудыхай, бехада минай гуло. Праведник – это тот, кто говорит Талмуд, трактате Сангедрин, наделен жизнью. И когда Рабан Гамлиэль приходил к этим словам пророка Иезекииля, которые приводят список того, что должен делать человек для того, чтобы считаться живым, то есть не нарушать границы, не разрушать границы, не проникать в жизнедеятельность других людей. Соответственно, об этом плакал Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль был Наси, президентом Израиля, президентом еврейского народа. Он плакал и говорил, тот, кто исполнит все это, будет жить, а тот, кто одно лишь из этого, что будет с ним. Итак, то, что список, сокращенный список заповедей, приведенный пророком Иезекиилем, о чем мы на прошлой лекции говорили, что большинство людей считают, что в целом они все это более-менее исполняют. Однако души там нет, возникают проблемы определенные, соответственно, об этом плакал Рабан Гамлиэль, то есть он не считал, что он все это исполнил. А если отступит праведник от праведности своей, станет совершать несправедливость, делая все те гнусности, которые делает нечестивый, будет он жив. Все благие дела его, которые он совершил, не будут вспомянуты за вероломство его, с которым предал, и за грех его, который согрешил, за них умрет. И вы скажете, неверен путь Господа. То есть что люди говорят, когда происходят неприятности в их жизни? Они, естественно, говорят, неверен путь Господа, потому что они не видят никакой из себя проблемы. Пророк в это время оплакивает дом Давида. Пророк оплакивает судьбу каждого грешника, который гибнет. А люди, которые смотрят вокруг, и когда особенно касается самих себя, какое-то несчастье, какая-то болезнь, какая-то проблема, что они говорят? Неверен путь Господа. Послушайте теперь, дом Израиля, мой путь неверен. Не ваши ли пути неверны? Если отступает праведник от праведности своей и совершает несправедливость и умрет из-за этого, за несправедливость свою, которую совершил, он умрет. Об этом учителя Мусара сказали очень просто и очень ясно, что людям свойственно видеть свои достоинства и недостатки других людей. Люди действительно не видят свои недостатки и действительно не видят достоинства других людей. Просто не видят, не то что отрицают, не в рамках своей защиты пытаются не видеть. Они реально, объективно не видят, поэтому они очень с их точки зрения, справедливо утверждают, что не верен путь Господа, они действительно так считают, потому что с их точки зрения, так говорит Саба из Навардака, если бы он, каждый отдельно взятый человек, распределял божественные блага в этом мире, то его бы распределение было совершенно другим, и все было бы справедливо и намного честнее и естественнее, как ему кажется. Однако он недоволен той долей, которую божественное провидение ему дало. И даже если вроде доволен, то ему не нравится, через каких людей он все это получает. Ему хотелось бы получать это самому и раздавать другим, а не получать от других. А если даже его божественные посланцы устраивают, то он не знает, как их отблагодарить. Поэтому в этом мире, до тех пор, пока человек не выйдет на реальную связь с Творцом, его все время ожидают неприятности, вся жизнь будет, в общем-то, отягощена, как мы говорили в словах Моше Рабейну, что, может быть, в сердце вашем осталась горечь и полынь. И тогда получается, что любые заповеди, которые вы исполняете, праведностью это не будет, потому что горечь и полынь в корне ваших душ, она приведет к тому, что отравит все побеги, все ветви, все плоды, которые в результате вашей деятельности в этом мире возникнут. Таким образом, это будет царство, которое следует оплакивать. Это и есть тема нашей лекции «Плач о доме Давида». Грешник оспаривает божественные пути, отстаивая свои шатания, неуверенность и сбой. Об этом царь Давид сказал, предупреждая своих потомков. «Еней ехабель авен вегара амаль ва Ялад Шакер. Вот человек зачинает суету, беременеет бессмысленным, порождает ложь». Там, где это не фундамент, не основа, а пустота, суета, то в результате порождается ложь, как отсутствие фундаментальной истины. Что нужно сделать для того, чтобы не было плача о доме царя Давида, и у нас не было бы плача о судьбе каждого из нас? Продолжает пророк Йехезкель, 18 глава. «А если отвращается нечестивый от нечестия своего, которое совершил, и поступает по закону и справедливости, он душу свою сохранит живой». Обратите, очень важно душу сохранить живой и не больной, ибо душа, которая заперта в теле, мы своим сознанием причиняем ей очень много страдания. «И он увидел и отвратился от всех преступлений своих, которые совершил. Он будет жив, он не умрет. И скажет дом Израиля, не верен путь Господа? Мои ли пути не верны, дом Израиля? Не ваши ли пути не верны? Посему каждого по путям его я буду судить вас, дом Израиля, слово Господа Бога». Обратите внимание, каждого по путям его буду судить. То есть Всевышний, на самом деле здесь тоже глобальное милосердие Всевышнего, что Всевышний будет разговаривать с нами на языке событий, происходящих в нашей жизни, по путям наших. Этим и определяется Ашгаха Пратит, частное божественное правление в этом мире, что Всевышний каждому создает ситуативную ситуацию, так нельзя сказать, но создает некоторую ситуацию, говоря с ним на его языке. Поэтому то, что может увидеть один человек и понять для другого, те же самые события будут иметь совершенно другое значение в зависимости от его индивидуальных качеств. Всевышний говорит, я буду судиться с вами по путям вашим. И также по путям вашим я буду в милосердии моем, говорит Всевышний, пытаться исправить вас, чтобы вы стали праведными. Раскайтесь, он призывает, Всевышний призывает, раскайтесь и откажитесь от всех преступлений ваших, и не будет вам препятствием грех. Отверните от себя все преступления ваши, которыми вы согрешили, и сделайте себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израиля? Ибо я не хочу смерти мертвого, слова Господа Бога. И обратитесь и живите. Обратите внимание, смерти мертвого. Тот человек уже мертвый, на нем уже статус, что он мертвый. По-русски нельзя сказать смерти мертвого. Да? Поэтому переводчик здесь перевел смерти умирающего. Но это неправильно. Смерти мертвого. То есть даже тот, кто уже живой труп, мертвый, он может исправиться. И к этому взывает пророк, приводя слово Бога в конце 18 главы, для того, чтобы в 19 главе мы лучше поняли, о чем плачет пророк Ехескель, оплакивая великий дом Давида. Сделать себе новое сердце необходимо, чтобы от плача божественного и от плача человека внизу прийти к радости, прийти к существованию, к жизни, необходимо сделать себе новое сердце, ибо я не желаю смерти мертвеца. Это вкратце можно подвести итог. Пророк Ехескель в 36 главе скажет нам, какими параметрами должно обладать новое сердце, которое мы должны сделать себе, как здесь, в 18 главе, в конце 18 главы, он нам предписывает обрести. В 36 главе пророк Ехескель говорит следующее. «Венатати лахем лев хадаш, и дам я вам в конце дней, когда придет Машиах, ибо там говорится именно об этом периоде. Венатати лахем лев хадаш, дам я вам новое сердце. Вруа хадашайт он бекербехем, и новый дух я помещу внутрь вас. Верасиротет лев раэвен и псархем. И я удалю сердце каменное из плоти вашей, венатати лахем лев басар, и дам вам сердце чувствительное». То есть пророк Ехескель определяет, что главным фактором изменения человека в конце дней, во времена Машиаха, будет не что иное, как изменение концепции сердца. Сегодня наше сердце является неким органом, связанным со зрением. Зрение вожделеет сердце, точнее, зрение передает вожделение, сердце вожделеет, и дальше уже весь механизм человека, как мы говорили на прошлой лекции, следует не за мышлением его, а за его желанием. Ибо мысли человек может одним способом считать истинным, ценным и бесспорным нечто одно, но его поступки все определяются исключительно чувственным мышлением, так об этом говорил Виленский Гаон. И переломить себя в этом очень сложно, поэтому в книге «Тайного учения Ешивы Тельц», которую мы издали на русском языке, сказано, что и главное, что управляет человеком, главное, как человек может управлять собой, это мимшелет адат, правление знанием. Если у тебя есть такое знание, которое сковывает твое сердце в аспекте зла, которое в нем есть, в аспекте страстей, которые в нем бушуют, то тогда ты придешь к цельности, к радости в этой жизни, и тогда твои соседи отметят, что ты являешься человеком возвышенным, святым, утонченным, ибо ты не живешь своими страстями, своими эго, своими интересами, своими пристрастностями. У тебя, тобой управляет мышление, которое не дает выплеснуться всему этому негативу и всему этому себялюбию, которое есть у человека. Рабейну Бхая, лев хадаш и баре, «Велев эвен юсар вейкара». «Сердце новое будет создано, а сердце каменное будет удалено и разорвано». «Эйн сотан вейн яцерара». «Нет сотана и нет дурного побуждения». «Везот нехаматейну бейгуалатейну зура охрана». И это утешение наше в изгнании, в освобождении, которое будет у нас в конце дней. Так говорит Рабейну Бхая, что наша задача – сердце, чтобы оно из каменного, бесчувственного, желающего только для себя, превратилось в сердце, из плоти в сердце чувствующее. Пророк Юэль говорит о конце дней. «Вераях рейкен ишпохет рухи аль коль басар». И будет после всего этого, я изолью дух мой на всякую плоть. «Веневубнехем, и станут пророчествовать сыновья ваши, убнотыхем и дочери ваши, скенехем, халомот, ехлемун, и старики ваши сны будут видеть, убахурыхем, хизьонот и руа, юноши ваши увидят видение». Видение не в смысле каких-то картинок, а хазон – это вообще видение как концептуальное направление жизни людей. Многие люди, они не видят вообще, они не имеют никакого видения в своей жизни. Они застряли где-то на каких-то местах работы, в каких-то странах, городах, квартирах, местах проживания. И они живут от сегодняшнего дня до завтрашнего, абсолютно не имея никакого видения на будущее, как им продвигаться дальше. Пытаются как-то продержаться на работе, чуть улучшить свой уровень жизни экономический, развлечься, но абсолютно никакого хазона, никакого видения не будет. Так вот, пророк Иоэль говорит, что это главное, что отличает человека этого мира от человека мира грядущего. У людей грядущего мира есть хазон. Если кто-то хочет и в этом мире попытаться жить хоть в какой-то мере ценностью ближнего будущего мира, нужно иметь хазон, видение в своей жизни, цель, задачи продвигаться вперед, еще раз, не в рамках самого упрощенного и приниженного карьерного роста по месту работы, а в аспекте своего существования как царя, как божественного творения, созданного по образу Бога. Радак. «Вы натати лахем лев хадаш, и дам я вам новое сердце, в руха дашайт эн бекербехем». Это цитата из слов пророка Хескеля. «Дам я новое сердце вам, и новый дух помещу внутри вас». «Гахидужгу шие лахем лев шумеа». Суть слов пророка Ехескеля, что у них будет сердце слышащее, верох нехунай, дух правильный, лекабрель диврейга эль, для того, чтобы принять слова Бога, и дурах беагава, с любовью. И так сказано в Таргум Йонатан в переводе на арамейский язык Йонатана, лев дахиль верох дахила. Сердце чувствительное, трепещущее, и дух трепещущий перед Богом. Так, обратите внимание, какое сердце нам необходимо, какое сердце у нас будет в конце дней, и, соответственно, необходимо развивать сегодня, чтобы это было сердце слышащее, не сердце видящее, как у нас сегодня, ибо, как мы говорили, сердце связано с глазами, о чем Шма Исраэль сказано, «Вело татуро харэлэ вавхэм», и не следуйте за своими глазами, своими сердцами, следуя за которыми вы беспутствуете, то есть нарушаете границы истины, о чем как раз в 18 главе говорит пророк Ехескель. Наша задача – получить сердце слышащее, которое будет связано с мышлением, ибо слух непосредственно связан с мышлением, а глаза с сердцем. Так вот, нам необходимо, чтобы наше сердце было связано с мышлением, которое воспринимает слух, и тогда все это будет правильно. Малбим отмечает, что каменное сердце затрудняется воспринять мусар и увещевание. Каменное сердце оно не воспринимает. Из призыва пророка сделать себе новое сердце и наполнить его новым духом следует, что сегодня в течение исторического процесса это в какой-то мере тоже возможно, если будет мимшел это дат, правление знания в человеке. «Ибо не желаю я смерти мертвеца, а возвращения и жизни». Всевышний не желает смерти того, кто уже мертвец при жизни. В Иерусалимском Талмуде сказано, «Векило их поц бе мод гамет, не пожелаю я смерти мертвеца, веки гамет мет, эйлуха рашаим шафилу бахайрем круим итим». Иерусалимский Талмуд задает вопрос, но как можно не пожелать смерти мертвеца, если он уже умер? И говорит, что речь идет о нечестивцах, которые при жизни называются мертвыми. Сказано в книге Зоар, когда нечистота и тьма окутывает человека, он становится мертвецом. Когда нечистота и тьма окутывают человека. Итак, это небольшое вступление к основной теме, которая у нас сегодня. Плач о доме Давида, 19 глава книги пророка Ехескеля, которая оплакивает именно эти процессы, что последние четыре царя, которые были у еврейского народа, они не имели уровня человека, такого уровня, чтобы стать Машиахом, если бы наступило для этого время. Это оплакивает пророк. Говорит он так, 19 глава. «А ты подними плач о главах Израиля, и ты скажешь, что с матерью твоей львицей?» То есть, комментаторы отмечают, что пророк не посылает эти слова в Иерусалим, а говорит только для изгнанников в Вавилоне, потому что в Иерусалиме их никто не воспримет, и это не имело в тот момент смысла, не это была миссия пророка Иезекииля, за исключением двух посланий, одного непосредственно в Иерусалиме, второе, которое было передано жителями Вавилона в Иерусалим, пророк обращается только к изгнанникам. Между львов возлежала среди молодых сильных львов, растила львят своих. То есть мать последних четырех царей, они были братьями по одной версии, по другой версии, трое из них были братьями. Ехиния был сыном Иоякима. Соответственно, один был сыном одного из трех братьев. 22 года в общей сложности они правили, когда уже был запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма, когда погибает их отец, царь Иошияху, когда уже, в общем, наступает конец. Итак, общая идея такая, вскормила она львов своих, то есть мать была львицей, а лев – это символ колена Иуда, мать была львицей, но родила она сыновей, которые львами не стали. Вскормила одного из львят своих. Молодым сильным львом стал он и научился терзать добычу, пожирать людей. Услышали о нем народы, и в яму их пойман он. И отвели его в цепях в страну Мицраим, отвели его в Египет. Речь идет про царя Иехуяхаза, которого назначил народ, несмотря на то, что царь Иошияху назначает после своей смерти, если мы посчитаем годы, то мы увидим, что за три года до своей смерти царь Иошияху уступает власть своему самому младшему сыну, царю Циткияху, последнему царю, видя его праведность. Но народ с этим не согласился после смерти царя и, соответственно, назначает Иехуахаза. А с этим, соответственно, египтяне не согласились. И когда египетский фараон, когда его армия была разбита возле Каркамиша в сражении с Вавилоном, он возвращается назад, то он захватывает Иерусалим и назначает царем Иехуякима, а Иехуахаза забирает в египетскую тюрьму, так что он правил там всего лишь 3 месяца в Иерусалиме. Итак, молодой лев, который оказывается отведенным в цепях в страну египетскую. И увидела, что не оправдалась, пропала надежда ее, и взяла одного из львят своих, молодым сильным львом, предназначила ему, и ходил он среди львов, молодым сильным львом стал он, и научился терзать добычу, пожирал людей, и разрушил дворцы их, и города их опустошил, и опустела страна, и все наполняющее ее из-за рыканья его, речь идет о царе Иехуякима, и ополчились на него народы со всех сторон, из разных стран закинули на него сеть свою, в яму их был пойман он, и поместили его в клетку на цепи, отвели его к царю Бавеля, отвели его в крепость, чтобы не слышен был голос его и более на горах Израиля. Значит, здесь речь идет в описании, на самом деле, двух царей, царя Иехуякима, о котором пророчествовал пророк Ирмияху, что будет он захоронен с захоронением ослов, как хоронят ослов, так что их в тушу выбрасывают и съедают собаки. Именно так через 12 лет правления закончилась судьба Иехуякима, когда Навуходоносор первый раз пришел в Иерусалим и наказал его за восстание против Вавилона. Тогда, соответственно, привязали его к хвостам лошадей и возили вокруг Иерусалима до тех пор, пока он на маленькие кусочки плоти не разлетелся. А сын его или брат, по второй версии, есть разные точки зрения мудрецов, царь Ехиния, Иехуяхин, он же был через 3 месяца правления взят Навуходоносором в тюрьму и... Царь Циткияху, таки, которого изначально Иошияху назначил на царство, стал последним царем Иудеи. В течение 11 лет он правил землей Израиля до разрушения храма. Давайте, может быть, я вас запутал именами царей. Итак, последние 4 царя, суть простая, последние 4 царя, в общем, львами не стали, и еврейский народ к раскаянию не привели, во тьме и в горечи они пребывали. Это плач царя, пророка Иехескеля о доме царя Давида. «Мать твоя, как лоза виноградная, твоей крови у воды насаждение плодоносной и ветвистой была она от вод обильных. И были у нее ветви крепкие для скипетра властей. И возвышался ствол его меж густыми ветвями, и выделялся он высотой своей, множеством ветвей своих. И вырвано царство во гневе, на землю брошенный ветер восточный иссушил плод его, отломились и засохли, крепкая ветвь ее, огонь пожрал ее. И теперь посажена она в пустыне, в земле сухой и жаждущей. И вышел огонь из отростка ветвей ее, плоды ее пожрал, и не осталось у нее ветви крепкой для скипетра властителя. Это плач, и стал он для оплакивания. Оплакивание виноградной лозы, которая является символом еврейского народа, как виноградная лоза. В 15 главе об этом говорил пророк Иезекииль, что никакого использования этой лозы как дерево невозможно, шкаф из него не сделаешь, никакого другого изделия, вешалку не сделаешь, особенно если эта лоза обгорела в огне. Зато виноградная лоза дает самый утонченный вид пищи, виноградное вино, которое с точки зрения иудаизма, во всяком случае, является самым утонченным видом пищи. Итак, львы, которые львами не стали, имели потенциал, были воспитаны львицей, львами не стали, закончили свою жизнь в зоопарке, в вавилонском и египетском, соответственно, и виноградная лоза, которая сгорела. Плач о доме Давида. Последние четыре царя. Три из них глумились над Иерусалимом и божественным храмом, не имели уровня человека, необходимого для царства. А именно среди прежних царей Иудеи в основном были люди праведные. Было четыре настолько нечестивых царя: Йорам, Ахаз, Менаше и Амон. Но и они имели уровень человека. То есть я говорю от царя Давида до царя Цидкияху. Только четыре было, там всего было 15 царей до царя Йошияху, соответственно, отца вот этих последних царей. Соответственно, только четыре из них были нечестивыми, но они имели уровень человека, они были великими, и если бы в тот момент пришел Машиах, то эти люди стали бы Машиахом, каждый из них, несмотря на его нечестивость. Они бы изменились, исправились. Во время Машиаха все мы изменимся. Сердце станет, как мы с вами сегодня учили, не каменным, а восприимчивым. В любом случае, это были люди, которые имели уровень человека. Цурат, Адам, уровень царства. С последними четырьмя царями ситуация была не такая. Три последних царя были нечестивцами и не имели уровня человека. Царь Цидкияху был глобальным праведником, но поскольку в его дни уже реализовалось разрушение храма, то министры его не слушали, власти никакой у него не было. Последним в Иудее, имевшим уровень человека царства, был царь Йошияху, гибель которого оплакивал пророк Ирмияху в книге Эйха. Руаха пейну машия хашем нилкат бешхитатам, ашер амарну бецелония бегоим. Руаха пейну, дух жизни нашей, машия хашем, помазанник Бога, попал из-за греха поколения, и мы говорили, что в тени его мы будем пребывать среди народов. Это книга Эйха, которую мы читаем 9 ава, 4 глава. Там пророк Ирмияху называет царя Йошияху машия хашем, помазанник Господа, в смысле того, что он стал бы действительно Машиах. Итак, книга Ваикра. «Венатати шалом барец уж хафтем вейн махрид, веишбати хаяра а минха арец вехерев ло тавор барцихем. И дам я мир земле», самое большое благословение, которое получает еврейский народ, да вообще все человечество. «И дам я мир земле, и вы будете жить на ней, и не будет страха. И я уничтожу хищных зверей из земли, и меч не пройдет по вашей земле». Царь Йошияху был последним Машиах Ашем. В его дни должно было исполниться разрушение храма, но из-за его праведности, из-за того, что он исправил все поколение изменило, все поколение, люди стали праведными, то сказал Всевышний, как в книге Царей в 23 или 24 главе приводится, что не произойдет горя при твоей жизни, это произойдет позже. Соответственно, армия Вавилона не идет на разрушение Иерусалима, и все пророки говорили о том, что именно Вавилон будет той страной, которая разрушит Иерусалим, если мы, то есть то поколение, не исправит себя и не удостоится спасения Иерусалимского храма. Соответственно, царь Йошияху действительно изменил образ поколения, люди стали праведными, однако праведность не была такой, которая спасала Иерусалим, а лишь отсрочила этот период. И вдруг происходит полное чудо. Против нашего главного потенциального врага, вавилонян, идет египетская армия Паро Нехо для того, чтобы воевать с вавилонянами. Вот оно чудо. За Израиль встает Египет, но не в том смысле, что именно за Израиль, а просто Бог так устроил, что у Египта были свои интересы и претензии к Вавилону. Соответственно, как царь должен был воспринять это событие? Как полное чудо, как спасение еврейского народа. Представьте себе сегодня, если бы против Ирана, который причиняет такую опасность и государству Израиль, и многим другим странам, если какая-нибудь сверхдержава вышла бы со всем своим оружием, силами и так далее. Мы бы как это восприняли? Мы восприняли бы это как чудо, что нас спасают другие страны. Если бы сверхдержава попросила нас, государство Израиль, в смысле, чтобы мы там дали воспользоваться нашей территорией для их армии, то мы бы сказали, конечно, замечательно. Однако царь Йошияху посчитал иначе, а именно он сослался на этот стих книги Ваикра, где сказано: «Вехерев ло тавор баарцехем», «меч не пройдет по вашей земле». И царь Циткия, и царь Йошияху считал, что речь идет даже «альхерев шель шалом», о мече мира. Даже меч мира не пройдет по вашей земле. И он за 3 года до этого назначил царем своего младшего сына Циткияху, видя его праведным, сказал египтянам, что он не пропустит их через свою землю, потому что, когда еврейский народ достоин, нам для спасения совершенно не нужно, чтобы Египет воевал с Вавилоном. Если мы достойны, вавилонская армия не ступит в землю Израиля, к Египту это не имеет вообще никакого отношения. Вот это урок веры, который нам дает книга царей в данном случае. Книга царей. В результате фараон устраивает сражение с царем Йошияху возле Мегидо, и 300 стрел выстреливают в царя Йошияху, он погибает, и его оплакивает пророк Ирмияху. Машир Роха Пейну, Машир Ашем, Нилкат Бешхетата. Машир Ашем, помазанник Бога, из-за греха все-таки погиб. В результате Египет проходит для сражения с вавилонянами, и вавилоняне наносят поражение Египту, Египет возвращается назад и забирает первого царя, которого сейчас оплакивает, соответственно, пророк. Итак, царство. Что нужно быть, чтобы быть царем, чтобы быть львом, чтобы иметь возвышенные качества, которые человеку требуются для... Пророк Ирмияху отметил, что царь Йошияху был последним царем Иудеи, достойным царства. Что означает понятие царства? Мариль Блох в книге «Знание тайного учения Ешивы Тельц» говорит следующее. «Подошел к нему Иуда». Иуда подходит к Юсефу для того, чтобы вести с ним спор. «Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их. Вот цари — это Иуда и Юсеф. Разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга. Трепет охватил их. Это главы колена Израиля. Они говорили: цари ссорятся между собой. Можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем». То есть, когда возник конфликт между Иудой и Юсефом, когда Иуда после того, как бокал нашли в чемодане Бениамина, когда Иуда обращается и предлагает себя в рабство вместо Бениамина, а Иосиф отказывается, тогда начинается между ними спор. И братья преисполнились трепетом, но Иуда нет. И братья сказали, вот цари спорят между собой, можем ли мы вмешаться. То есть братья видели царство у Иуды и у Иосифа вместе. Что же такое царство? Как нужно выглядеть для того, чтобы быть царем? Конечно же, мимшелы дат, правление знания в человеке. Царство, возвышенные знания, так это раскрывается в книге «Тайна в учении Шивы Тельц», «Уроки знания». Кто же достоин называться царем? Тот, кто возвысился над другими качествами своей души, глубиной знания, силой мышления, так что окружение не может управлять им, и его не сгибают ветры, веющие со всех сторон. Иосиф и Иуда обладали признаками царства, которое они передали своим потомкам. Что значит быть Машиахом? Исполнение слова, это означает исполнить слова царя Давида, сказанные в Теилим. Ле Давид мизмор неум гашем. Ле Адуни шев ле имени ад ишит ойвеха гадом ле раглеха. Давиду мизмор, Давиду псалом. Речение Господа Господину моему, то есть Господь называет Машиаха Господин мой. Шев ле имени, сядь справа от меня до тех пор, пока я врагов твоих подножием для ног твоих не помещу, не превращу врагов твоих в подножие ног моих. Обратите внимание на концепцию Машиаха, что Всевышний говорит ему, называет его Адуни, мой господин, который сядь справа от меня. Поскольку, еще раз, это очень важный принцип, что каждый из нас в какой-то мере может времена грядущего мира реализовать в своей жизни. Критерий только один – быть царем, а не рабом. Там, где мы рабы, там, где мы всецело являемся рабами у дурного побуждения, у мнения, от мнения окружающих зависим, от всех процессов, которые у нас есть, от страхов за свое будущее, от желания славы в самом приниженном, примитивном понимании карьеры, то там мы не цари. И это видят другие люди, у нас глаза не обладают силой, возвышенностью, мощью, мудростью, мы становимся никакими, мы становимся рабами. Там, где человек действительно является царем, царем, когда сила духа будет такая, которая не позволит ему ни при каких испытаниях опуститься ниже определенного уровня, на этом уровне он является царем. Поэтому понимание этой главы возможно только в ракурсе завещания царя Йошияху и неисполнения его завещания народом Иудеи. А именно сказано в книге царей. «Бен эсрим вэхад шана циткияху бэмалко вэхад эсра шана малах бирушалая». 21 год было циткияху, когда он воцарился, и 11 лет он царил в Иерусалиме. Соответственно, получается, что народ отказался от этого царствования. И избрали себе не царя возвышенного, а кого-то попроще, Иоахаза, которого даже египтяне забрали в тюрьму. Все это не работает. Притча о львах. Подведем, завершим чтение нашей книги. Итак, притча о львах. Последних четырех царей Иерусалима родила львица, но львами они не стали. А ты подними плач о князях Израиля. Всевышний обращается к пророку, чтобы он поднял плач о князях Израиля. И ты скажешь, что с матерью твоей львицы? Между львов возлежала среди молодых сильных львов и растила львят своих. Раши. Ма имха лавия, как мать твоя львица? Кама гайта хашува имха? Ата циткиягу шенимшалта лилави бен арайот царей Исраэль. Ты, циткиягу, который был сравним с львами, научись от матери своей тому, что такое царство. Радак говорит, арье мелаха хайот. Арье является царем зверей. Валавия эмра мелуха. А львица мать царства. Лефихаким Шильбарем Малхут Бей Давид. Поэтому именно образ льва свойственен царю Давида в благословении, которое Моше Рабейну перед смертью дал колену Иуда, Гур Арье Иуда, что львенок Иуда, который разовьется во льва и станет действительно царем зверей. Мидраш Раба. Бейт Амикдаш Некра Арье. Храм наш называется львом, поскольку называется Ариэль. Царство дома Давида называется львом. Как раз цитата из нашей книги, из книги пророка. Гур Арье Иуда. Навуходнецер называется львом, как сказано, Алла Арье Мисуфхо. Пришел лев из чащи своей и разрушил храм, и уничтожил божественный храм, и изгнал Всевышнего из земли Израиля. Оплакивание Иоахаза, того, который 3 месяца царил, пока фараон египетский его не взял в плен. И вскормила мать львица, одного из львят своих. Молодым сильным львом стал он, научился терзать добычу, пожирать людей. И услышали о нем народы, в яму был пойман он, и отвели его в цепях в страну египетскую. То есть египетскому фараону было очевидно. Да, египетский фараон как таковой никаких претензий к Израилю не имел. Понятно, что египетская армия была намного сильнее, но египтяне вообще как-то после разрушения, исхода из Египта, не имели к евреям никаких претензий, потому что память об исходе из Египта, видимо, была хорошо у них сохранена. О тех несчастьях, которые произошли у египтян, как-то была эта память хорошо сохранена. Об этом Саба из Кельма говорит Рав Симха Зив Бройде. Рав Симха Зив Бройде говорит следующее, что одним из, в общем, доказательств все-таки исхода из Египта является то, что представьте себе ситуацию. Мощная египетская империя, возле которой живет маленький малочисленный народ, который основывает свою историю, свое образование в связи с исходом из Египта и так позорит египтян. И на протяжении всей истории египтяне совершенно не пытались оспаривать этот факт, не пришли к этому народу, не спросили их египетские древние историки, типа, что вы рассказываете, всякие сказки. Никаким образом у египтян не было претензий к евреям за празднование праздника Песах, исхода из Египта. Как-то это было настолько очевидно и настолько все хорошо сохранилось, что египтяне к евреям вообще старались никаких претензий не предъявлять. Единственный раз Паро Шишак после смерти царя Шломо пришел действительно в Иерусалим и разграбил Иерусалимский храм, но вскоре это было возвращено назад следующими царями Аса и Авиамом, и, в общем-то, с тех пор с египтянами никаких проблем у нас не было. Итак, вся история жизни Иоахаза, что египетский фараон увел народного избранника в цепях в Египет, положив этим конец преждевременным процессом развития демократии в Древнем Израиле. Царю Египта было очевидно, что Иоахаз не является таким царем, который должен быть у евреев, и в этом смысле он был абсолютно, его мнение абсолютно было согласно с отцом Иоахаза, царем Йошияху, который тоже был не согласен. И увидела, что не оправдалась, пропала надежда ее, и взяла одного из львят своих стать молодым сильным львом, предназначила ему. Итак, второй царь Иегуяким. Что делает Иегуяким? И ходил он среди львов, молодым сильным львом стал он, со своей точки зрения, и научился терзать добычу, пожирал людей. Иегуяким пожирал людей, может быть, не в прямом смысле этого слова, но лишал людей жизненности своим грехом. Соответственно, государственные достижения Иегуякима на престоле царя Давида были очень проблематичными. Разрушил дворцы их, и города их опустошил, и опустела страна, и все наполняющее из-за рычания его. Он рычал и разрушал. Таким был Иегуяким, в результате был захоронен с захоронением осла. Об этом говорит Радак. Государственные достижения Иегуякима на престоле царя Давида. Ваядаль Монота, Вая Гурега Нашим, Вая Шухев Эль Монотейрем. Он убивал людей для того, чтобы взять их вдов. И так о нем говорит пророк, что Гая Шуфех Дам Наки, что он проливал кровь чистую. В Арейгем Ехлиф, и города разрушал мимо Аса Вараим, своими дурными деяниями разрушал города. Гая Хурбан Гарим Берец Исраэль, Кигуло Ехлиф Баядаем Элегу Гарам Рахурбан. Он не разрушал своими руками, но причинил разрушение. Векен Гаир Тесров Бээш Амара Навилы Циткияху. И город должен быть сожжен. Короче, причинял разрушение, еще раз убивал мужей, чтобы взять себе их вдов, и кровью наполнял улицы. Теперь какое количество мужей он убил? 5, 10, 100, 1000, какое количество? Как правило, Танах, когда говорит такие слова, что кровью покрыл улицы Иерусалима, что убивал, речь может быть даже об одном. Если даже один, смерть одному человеку он причинил и взял его жену, или если хоть капля крови упала на улицы Иерусалима, это уже называется залить Иерусалим кровью. То есть совершенно здесь не требуется огромное количество жертв. Одна капля крови и один убитый муж вдовы, которую он взял, является в полной мере реализацией этого стиха. Еще раз, речь идет о людях духа, о людях времени Танаха, о пророках, для которых даже грех толщиной с волосину является разрушительным и фундаментальным. В этом смысле Танах всегда, так сказали наши мудрецы, он всегда преувеличивает проблему, потому что для них это и была проблема, она была не преувеличенной. Одного человека убить на улицах Иерусалима означало в их понимании залить Иерусалим кровью. Для нас сегодня, ну, подумаешь, один человек погиб, мы бы даже посчитали, что это, наоборот, очень мирная ситуация, и царь хорош, он всего одного человека убил. Раши варегем гехрив, и города их разрушил. Шенатан масальга арец латет лепоробе хольшанаш. Значит, города разрушил. Раши разрешает, говорит следующее. Налог ввел. Ввел налог на землю для того, чтобы выплачивать долг египетскому фараону, который на них в результате был наложен. Всего лишь ввел налог. И называется уже «разрушил города». Сегодня во всех странах налога и разрушением городов почему-то это не называется. Это все воспринимают легко. До этого налога не было. «И ополчились на него народы со всех сторон из разных стран и закинули на него сеть свою. В яму их был пойман он. И поместили его в клетку на цепи, отвели его к царю Бавельскому, отвели его в крепости, чтобы не слышен был голос его более на горах Израиля». На этом завершается пророческий плач о царе Иегуякиме, голос которого никогда больше не будет услышан на горах Израиля. Радак отмечает, что пророк Йехезкель не упомянул царя Иегуякина, сына Иегуякима, который царил в Иерусалиме всего 3 месяца после смещения с трона его отца и был отправлен в изгнание вместе с духовным руководством народа Израиля. Радак также отмечает, что пророк Йехезкель не упомянул в плаче последнего царя Циткияху, ибо суть разрушения Иерусалима произошла в годы правления Иегуякима, как мы изучали в книге царей, в книге пророка Ирмияху. Более детально пророчество о депортации царя Иегуякима приводит в своей книге пророк Ирмияху, сказав самому царю, какова будет его судьба, а именно «Кворат хамор и кавер схов вирашлех мигалал шрей Иерушалаим». «С захоронением осла ты будешь захоронен», говорил изначально пророк Ирмияху, учитель пророка Йехезкеля, царю Иегуякиму. «Схов вирашлех тебя будут тащить за пределы ворот Иерусалима». Иегуяким не обратил внимания на это пророчество, как и на другие пророчества пророка Ирмияху. И это увещевание незамедленно, это пророчество, предупреждение незамедленно исполнится. Это оплакивает пророк Йехезкель, такими словами оплакивает пророк Йехезкель, дом Давида, который когда-то во главе дома Давида были люди, достигшие уровня человека, величины человека, помазанники Господа, и последние четыре царя уже львами не стали. Поэтому оплакивает пророк Иезекииль виноградную лозу, обгоревшую в огне, символ народа Израиля. Плач пророка Иезекииля о доме Давида. Спасибо за внимание.